Мир вам, братья и сестры, прочитаем место Писания Евангелия от Иоанна, 4 глава, 7 стиха до 14. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи и самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и подчерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Встреча с Господом. Особое что-то. Знаете, те, кто пережил встречу с Господом, это встреча незабываемая, это встреча неповторимая. Мы, люди, порой ищем встречи с кем-то особым. Знаете, я встречал в своей жизни людей, которые могли засвидетельствовать и говорили: «Вот я встретил того человека, артист с того фильма и так далее, это что-то прекрасное». Люди ищут этой встречи. А что дает эта встреча? Знаете, в нашей жизни мы каждый день имеем встречи с людьми, с хорошими, с нехорошими. Одни встречи мы избегаем, другие встречи мы ищем. Одни встречи нам идут на пользу, другие нет. И с самого начала первые люди, которые были созданы, которые могли общаться с Богом, иметь общение с Творцом неба и земли, встречают друг сатану. И эта встреча оказалась трагической для всего человечества. И мы это последствие на себе чувствуем, имеем и живем с этим грехом, который пришел для всякого человека. Но как прекрасно, что Бог предусмотрел избавление, дать новую встречу. Знаете, иногда вот люди, которые имеют семьи, знают, что в семье воспитывать детей – это очень непросто. Знаете, порой столько вкладываешь туда труда, сил, времени, и вдруг не видишь итога. Как будто все напрасно. Вы знаете, также и верующие некоторые в жизни думают: ну столько молимся, просим, говорим, и вроде нету ничего. Но приходит момент, когда без слов может все поменяться. Я просто хочу подтвердить это одним примером. Я родился и вырос в семье, мама была медик, нас 4 брата, я самый младший. Ну, как медики, если кто-то есть, знают, что все стерильно, ручки мыть чисто, перед едой, везде. Мне это порой даже было так много, что мама требует отовсюду чистоты, стерильности. А вот мы, мальчики, ну как, на дороге бегаешь, грязный прибежишь, ручки мыть, то делать. Все эти предписания, было это много. Я был младший и смотрел, как это моим старшим братьям порой не нравилось. Чистая рубашечка в школу, воротничок проверить, все. Мама заботится, но нам это не надо было, и не хотелось этого иметь. Знаете, в один прекрасный день приходит мой старший брат домой и хочет после обеда уйти куда-то, говорит: «Мама, где чистая рубашечка?» Смотрю, взял рубашечку, идет, чистит зубы. Смотрю, зашел, одеколончиком побрызгал. «В чем дело?» Все удивились, что произошло. Его никто не заставляет, что он делает? Мама улыбается: влюбился. Встретил кого-то, произошла встреча, встретил девушку, которая на него столько влияния провела, что он теперь меняется, его не надо заставлять.
Он сам вдруг хочет угодить, быть приятным, быть честным. Знаете, меняется человек, но это человеческие встречи. Они действуют, временно действуют. У некоторых действительно, у христиан всю жизнь действуют крепкие семьи, где действительно любовь Божия в семьях, где дети воспитываются в духе истины. И вот такие встречи с Господом, они дают эту силу. Но у нас идет речь здесь, повествование об одной женщине. Евангелие от Иоанна, я удивлен был, что эта глава имеет 54 стиха, и больше половины главы посвящается этой женщине, грешнице, которая не очень хороший образ жизни вела. Эта женщина идет к колодцу почерпнуть воды. Видать, о ней была нехорошая молва в народе. Мы видим это из... Я бы посоветовал, прочитайте эту главу дома. Ну вот она встречает Иисуса, и он ей говорит: дай мне воды попить. Она говорит: да нет. Хочет вдруг пояснить, как так, что этот еврей нарушает вдруг предписания, законы, и так просто себя ведет. Она говорит: разве ты не знаешь? Вы знаете, в нашей жизни мы часто можем себя на этом действительно найти, в этой ситуации. Люди, которые в наше время живут, они очень хорошо проинформированы. Они знают, кто такой Христос, где Он жил, просмотрели фильмы, многое знают. Но знание не спасает. Надо встретиться со Христом. Надо открыть сердце свое. Но вот эта женщина знала тоже много, даже хочет пояснить, как ты, еврей, и вдруг не знаешь, она хочет ему даже пояснить. Вы знаете, я встречал людей, когда неверующие говорили верующим: слушай, тебе же это нельзя, это же грех. Встречали вы таких людей, которые нам указывали: слушай, ты же вроде верующий, а у тебя то не так, это не так. Они даже лучше нас порой знают, как нам себя вести в этом мире, как нам говорить, как нам обращаться. Это знание. И у этой женщины в то время она воплощает не какую-то женщину, которая ни в чем не информирована, она очень хорошо знает и хочет даже Иисусу помочь. Слушай, здесь неправильно ты себя ведешь. И часто в нашей жизни встречаются такие люди. Я много слышу, когда верующим хотят подсказать, что в вашей церкви не так, это не так. Но это встречи с людьми. Диалог идет дальше. Иисус на этом не останавливается. Он ей говорит: слушай, если бы ты знала, о чем идет здесь речь, ты сама бы сейчас спросила меня об этой воде. Но она насторожилась. Ну а кто ты такой? Отец наш Иаков. Вот тот сделал для нас, до сих пор пользуемся. До сих пор молва идет в народе. Благословение от того мы имеем. Вот все черпаем здесь воду. А кто ты? Он говорит: если бы ты знала, сейчас бы ты просила, ты получила бы ту воду, чтоб она в тебе жажду утолила. Но эта женщина все еще под влиянием материального мира. Она говорит, дальнейшие стихи повествуют. Мы можем дома прочитать конкретно все, стих в стих это повествование. Женщина тут вдруг чуть-чуть глаза открываются, как в нашей жизни. А, у верующих... Я помню своих сверстников в школе, студентам, которые говорили: слушай, вот у вас так вроде там неплохо, я там приду, выберу в молодежи девушку, женюсь. Хорошие жены там у вас есть. Так в этой женщине тоже открываются глаза: слушай, ты такой хороший, ну сделай так, чтобы мне не ходить сюда за водой, не черпать. У ней материальная такая нужда. Она думает: вот если вот правда так говорит, ну сделай так, чтобы я дома водопровод имела, мы же сегодня имеем. И не надо ходить черпать колодцу. Сестры, вы все, думаю, дома имеете воду, никто не ходит сегодня с ведром где-то почерпнуть воды. Но скажите, жажда есть? Осталась? Так и пьем. Я сегодня в гостях тоже чай попил утром. Надо, как же эту жажду утолить? Здесь идет более. Она хотела вот это бы мирское как-то прикрыть. Зачем мне сюда ходить? Вот эти взгляды этих людей, эти разговоры. Я бы сидела дома, у меня была бы вода. У нас сегодня вода и газ, и тепло, все есть, но покоя в сердце нету. Кровати прекрасные, мягкие, сна нету. В чем дело? Потому что нету мира с Богом. Потому что встречи со Христом не произошло. Потому что Иисус Христос не вел с тобой диалог. Потому что ты не сказал: «Господи, открой мои глаза». Часто мы хотели бы Господа иметь, употребить в нашей жизни так, как мы хочем. Знаете, я хотел бы таким примером привести. Я сегодня тут про сестер начал, братьям немножко. Знаете, мы часто в жизни хотели бы Христа иметь, как вот запасное колесо в машине. Оп, прокололи, что делать? Запаску надо доставать. Так в нашей жизни часто: ага, в семье что-то произошло, что делать? Молиться будем. А что делали до сих пор? В чем дело? Мы тогда вдруг ищем Господа, когда у нас горе, когда у нас что-то произошло, мы говорим: да, ну надо к Господу идти, к Господу обращаться. Как хорошо, что мы действительно можем иметь этот источник, как Господь сказал, в себе иметь. Из тебя пойдет вода живая. Тогда твои соседи спросят: слушай, ты не такой, почему? Где причина? Я вспоминаю одну ситуацию, будучи молодым человеком, работал на одном заводе, у нас был такой известный директор, очень почитаемый, у него были друзья, но у нас был там на этом заводе человек, который там просто подстригал травку, цветочки убирал, это был верующий человек. С ним никто не считался, его никто не замечал, даже как-то он не пошел на парад, его лишили премиальных и всего, ну, наказали даже за то, что он один раз пропустил, а так был честный человек, работал, все хорошо. Вот так вот шла жизнь, и вдруг этот человек заболел, директор. Заболел, вдруг говорят: диагноз, рак, никто ничего помочь не может. Ну, так в кругу собралось начальство, говорит, надо бы сходить к нему, посетить его, обращаются к жене, главный инженер завода звонит, говорит: слушайте, мы хотели бы к нему зайти, как? Она говорит: я его спрошу, он говорит: никого не надо. Они просто придут, посмотрят на меня, какой я больной, как я выгляжу, завтра расскажут на заводе и всего лишь. Знаешь что, Надя, езжай на завод, найди там дворника, дядя Петю, пусть он придет. Он был не нужен никому. Он был нужен для того, чтобы было чисто во дворе, чтобы цветочки пострижены. Он для этого был нужен. Но пришел момент в жизни этого директора, когда он раньше видел в окно свое с кабинета, что он честно работу делает, приветливый, открытый человек. В нем что-то другое, в нем источник жизни, в нем вода живая. Да, ему надо цветы поливать, но у него сердце есть что-то иное. И он это видел, переживал. Но мир этот, вот это вот желание мира, как у этой женщины, да вот так бы хотела, вот так бы хотел, вот это бы надо, и то бы надо. А Господь, ну, на задний план, попозже. Я к тебе приду, Господи, ну, подожди, не сейчас. Этот человек имел возможность действительно в жизни своей иметь такого дворника в своем заводе, который оставил добрый пример. И он действительно мог к ему обратиться и сказать: пусть он придет. Он знает, что мне сказать, и он не будет там рассказывать всем на заводе, какой я плохой и так далее. Он не говорит ни о ком ничего плохого. Он всем доброго желает. И вот эта встреча с Господом у этой самарянки происходит вдруг что-то совсем другое, необычное. У ней открываются глаза, женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Подумал, и так медленно я себе думаю», отвечает: «Пойди, позови твоего мужа». Он ей просто говорит, ну никакое, ничего особого, да, ну пойди, позови мужа. Потом поговорим о воде, я вам дам воды. Тут вдруг ситуация наступает. Она говорит: у меня нету мужа. У ней был муж, мы видим. Господь ей открывает глаза. Ты правду сказала? Нету у тебя. Ты пять их имела. Этот, что у тебя, тоже тебе не муж. Ага, она видит, этот человек видит сердце. Он не видит снаружи, что мне надо, что я желаю, мои слова. Он все слышит, все видит, понимает, но он видит более, знает более, где никто не видит, где никто не поймет, никто не оценит. Он ей говорит, позови, она говорит, нет. И он ей открывает эту тайну. Эта женщина, теперь повествование идет далее, эта женщина, я читаю 29 и 30 стих еще, когда она идет уже в это поселение с этой новостью, она не прячется, не говорит, я больше туда не хочу ходить. Вы знаете, что она делает? Она людей зовет к этому колодцу. То было желание туда не ходить, сидеть дома, чтобы водичка была. Теперь вдруг у ней другое желание. После встречи с Господом она говорит, пойдите, 29 стих, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Они пошли из города и пошли к Нему. Свидетельство этой женщины повлияло на людей в этом поселении, в этом городе. Они знали ее другой. Вдруг она говорит, он все сказал про меня, он все знает, и она не скрывает. Он все теперь про меня знает. Чем мне скрывать? Знаете, это Господь. Пойдите. И люди идут. Вы знаете, Господь нас оставил здесь, на этой земле, для того, чтобы мы были вот этим источником, который Он дарует, чтобы мы могли нести эту весть людям мира сего. Сегодня так разлагается мир, столько много информации, столько знают, могут каждого научить, но истину никто не хочет принимать, потому что надо открыть сердце и сказать, да, мужа у меня нету, жены у меня нету, может быть, она у меня третья, пятая, не знаю. Каждый знает себя, и не надо открывать кому-то, потому что никто не поймет это. Кто-то осудит, кто-то... Но Господу с этой нуждой прийти и сказать, Господи, я устал, я устала, я хочу быть свободной. И вы знаете, таких свидетельств мы в жизни встречаем очень-очень много. Когда Господь открывает сердце, когда мы понимаем сердце Божие, и Он учит, наставляет нас и говорит правду о нас. Не хочет нас просто унизить и сказать, ты грешник негодный, с тебя толку нету. Нет, Он хочет дать надежду, живую надежду. Он этой женщине сказал, позови сюда мужа. Она должна была быть готовой сделать практические шаги. Это не просто встреча с Господом, теория. Поговорили, ушли, но, может, на будущий год я тебя еще раз здесь встречу. Нет, это каждый день общение с Господом, это жизнь со Христом, это источник воды живой. Это утоление той жажды, которую никто не утолит. Никто из людей не способен. Как бы они ни были богаты, влиятельны, это никто не может сделать. Женщина это поняла. Но вы знаете, я встречал в жизни людей, когда говорили, знаешь, ну вот она встретила Господа, посчастливилась ей. Знаете, я вот слышал там и там одного проповедника, ох и проповедник, нам бы его в церковь, вот было бы. Вот те того хотят, те этого хотят. Вы знаете, говорят, это было бы прекрасно. Вот нам бы хорошего душепопечителя, нам бы надо в церковь такого еще. Вы знаете, если сердце не готово открыть здесь перед Господом, то оно нигде не будет готово. У Иуды был самый лучший душепопечитель мира сего. Рядом он с ним с одной чаши в последний момент взял при вечере. С одной чаши так близко к Господу быть, ближе, чем эта женщина у колодца, и оказаться совсем не на той стороне. Не имейте ничего в сердце. Эта опасность возможна сегодня. Люди хотят как-то набожно, религиозно быть, в этом мире жить, так общаться, чтобы люди смотрели, даже кто-то и сказал, смотри, какой хороший человек, чтобы верующие оценили и другие. Это все формальности, которые можно достичь жизнью своей. Но святости, мира с Богом, истины, этим ты не достигнешь только при встрече со Христом. И я хотел этим что сказать, что Иуда пренебрег эту встречу. У него были свои планы, у него было свое намерение, но это его привело в тупик. И потом сатана ждет таких людей. Ну что, не справился? Есть выход. Знаете, я посещаю иногда такие центры, где люди пробовали самоубийство сделать и все. А что мне жить? Молодой человек, 25, 30, 40, 50 лет такие встречаются. Все, в жизни нету у меня выхода. Есть, всегда есть. Обратись к Господу. Как бы тебе плохо не было, Он ждет тебя. Он ждет тебя. Не знаю, ее Он ждал у колодца. У Иуды была возможность тоже. Люди часто ту возможность, которую имеют, пренебрегают. Может быть, кто-то ходит сюда годами в церковь и как-то привык. Ты должен понять, что здесь ты можешь питаться духовно. Здесь ты можешь получать ободрение Господня. Здесь ты можешь дать кому-то что-то. Для этого Господь создал церковь здесь, на этой земле, и сказал, и врата ада не одолеют ее. Мы знаем, что встречи будут еще, может быть, ужасные у церкви. Может быть, сатана все предпримет. Но Господь сказал, не бойся, малое стадо. Он нас сохранит, доведет. Давайте будем жить со Христом, за Ним следовать, с Ним иметь общение. И эти встречи, они незабываемые. Когда мы уже с утра отдаем свою жизнь, день, намерения, планы в руки Господа, если Он скажет, иди позови мужа, как сказал этой женщине, как бы мне тяжело не было, иди, если Он тебе скажет, иди попроси прощения, иди, не ищи оправданий. Если Он тебе скажет, смирись, смиряйся, слушайся Господа, а Он будет тебе говорить, может быть, с этого места, может быть, псалмы, может быть, при чтении Библии, Он будет говорить с тобой, открой свое сердце Господу, и там будет источник воды живой. Это прекрасно. Остальное все Библия повествует. Нам не дает ничто. Даже апостол Павел, который мог похвалиться более, нежели кто в то время, сидя у ног Гамалиила. Ох, и прекрасные встречи слушать таких богословов, которые знают, говорят. Он многое-многое знал, но при встрече со Христом сказал, это все ничто. Я встретил того, кто все это затмил своей встречей. И он сказал такие слова. Что повелишь мне делать, Господи? Деяния апостолов, читаем. Что повелишь мне делать, Господи? Кто? Фарисей? Савл, который столько много в руках пачка писем искать, делать, гнать. У него такое повеление очищать, делать, как говорится, религиозными людьми. И вдруг это все ни за что считает и говорит, что повелишь мне делать, Господи? Я не знаю, дорогой брат, дорогая сестра, когда, где, в какое время, в какой ситуации ты общаешься с Господом, когда у тебя происходят эти встречи, этот диалог, способен ли ты открыть свое сердце и сказать, Господи, дай мне, как эта женщина сказала, дай мне, если даже я и не понимаю всего, открой мое сердце. Господь готов это делать. Для этого Он и пришел сюда. И для этого Он имеет свою церковь здесь, на этой земле, чтобы мы, последователи, свидетели Христовы, могли еще нести эту весть. Каждый имеет свое окружение дома. Я думаю, каждый имеет родственников, которые еще не понимают, неверующие. Не надо им какие-то свои убеждения говорить, надо сказать о своей встрече со Христом в первую очередь. Как бы то ни было, никому, здесь Христос не доказывает ей, и мы никому не докажем, мы можем показать. А если спросят, и сказать, да, я люблю Господа, потому что Он меня любит больше, нежели я себе могу представить. Я одним примером хочу это немножечко обобщить и закончить. Знаете, я часто привожу примеры из семьи, из жизни. В одной семье был мальчик, жили соседи, одни побогаче, другие победнее. Я помню еще то время, когда не как сегодня, сидят все с телефонами, фотографируют, пишут все это, и за 3 минуты все готово. Было то время, когда надо было фотографировать, потом ночью проявлять там это Ну, старшее поколение знает, пока фотография получится, много затрат надо сделать. Но вот этот соседский мальчик получил фотоаппарат и показывает своему соседу: у меня фотоаппарат, фотографируют, вечером делают фотографии. Как это прекрасно, он может фотографировать. Это что-то неповторимое. Сегодня можно этим уже не удивить, это история, которую не поймут наши дети, внуки. Но сегодня есть другие возможности. И этот бедный мальчик приходит домой и говорит: мама, я тоже хочу такой фотоаппарат. Он говорит: сынок, ну у нас еще нету денег, ну подожди, это когда-нибудь я тебе куплю. Нет, мама, я хочу сейчас, если вы меня любите, то купите. Я тоже хочу. Мама посмотрела, слезы на глазах. Нету возможностей, как соседи. А люблю же сына. А он мне сказал: если любите, сделайте. Она мужу говорит: ну что ж, муж делал часы переработки, давай сделаем подарок. Любим же сына. Ну, значит, дело приближается, скоро день рождения. Сынок один раз сидит, вдруг мама с папой приехали с города, у них какие-то закупки, и раз мама так в спальню прошла, не показав ничего, ну, и что-то спрятала. Ну, дети, да, смекалистые, следят больше порой, чем взрослые, все видят. И, значит, мамы и папы дома нету, он туда, и все, давай проверять. Что-то спрятали. Находит коробочку, фотоаппарат, еще одна коробочка. К соседу бежит, увидел фотоаппарат. Пошли, я тебе покажу, у меня тоже фотоаппарат. Тот говорит: не поверю, не увижу, не поверю. Приходят, открывают, говорят: смотри, открывают коробочку, фотоаппарат, вторую, а старшее поколение помнит, вторая коробочка, открывает, фотоспышка. Ну, хотели попробовать одеть, соседский помогает ребенок одеть фотоаппарат, эту фотовспышку, она падает из рук и разбивается. Что делать? В коробочке сложили все опять туда и спрятали. А радости уже нету. То радость была, мама купила, знаю. А тут теперь вдруг мама приходит, сынок кушает, нерадостный. Через 3 дня день рождения, а он какой-то поникший ходит, ничего не спрашивает. Ну, и так идет, день рождения наступает. Мама говорит: все, празднуем сегодня день рождения. Сынок идет в спальню, приносит, ложит коробочки на стол, говорит: сынок, ты просил, мы с папой решили тебе сделать подарок, мы любим тебя. Открывает первую коробочку, фотоаппарат, все. Вторую хотит открывать, мальчик опустил голову, думает, что сейчас будет. Открывает, фотовспышка, целая, новая. Сынок, смотри, фотовспышка. Он смотрит: не пойму. Вроде же мы ее сломали, разбили. Как так? Он так смотрит: мама. Она говорит: сынок, я знала, что ты не останешься в покое, что ты будешь искать, что ты найдешь. Но мы проверили, и ты уже успел сломать. Папа сказал: мы все равно подарим. Это любовь в семье, в народе, мамы, папы, она проявляется и будет проявляться. Но Господь проявляет ту любовь, которую никто не сможет описать. Вы ее только поймете тогда, когда вы встретите Господа. Он сделал это на Голгофе для каждого из нас. Это неповторимый знак любви. Это что-то особое, что надо пережить. Пусть Господь благословит вас. Аминь.